Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Александра.
Я напоминаю, что в конце программы у нас традиционный исторический розыгрыш. Мы разыгрываем приз в виде книги, прекрасно изданной книги от издательства «Вита Нова». И наш приз получит тот, кто правильно ответит на вопрос Сергея в конце выпуска программы. Также у нас ожидается блок ответов на ваши исторические вопросы, которые вы можете нам отправлять по электронному адресу radioviva@mail.ru. Становитесь участниками нашей группы ВКонтакте, группы программы «Виват. История». Там тоже есть возможность оставить вопрос Сергею. Сегодня мы говорим о битве за Москву.
Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим об операции «Тайфун». Ну, понятно, что операция «Тайфун» – это попытка германских войск захватить столицу Советского Союза Москву и тем самым решить свои цели, поставленные во время Второй мировой войны практически, да? Ну, естественно, главное место, вокруг которого происходила битва, это была Москва. Итак, операция «Тайфун» – это немецкое название германского наступления на Москву. Ну, наверное, Саша, думаю, что мы согласимся, что она стала одной из решающих сражений Второй мировой войны. Считавшийся непобедимый Вермахт был остановлен на подступе к нашей столице, а затем отброшен в ходе контрнаступления. А сама битва проходила с сентября 41 года по март 42 года. Имела несколько этапов, но сейчас мы рассмотрим. Какие-то более важные, какие-то менее важные, может быть, рассматривать и не будем. Итак, с 22 июня у нас происходит начало Великой Отечественной войны, план «Барбаросса». Первые главные цели немцев в этот период – это взять Ленинград и Киев. 1 августа Гитлер приказал взять как раз эти два города. Некоторые историки считают, что 71 день осады Киева – это был конец Блицкрига. То есть мы там смогли их удержать на какое-то время. Ну и генералитет все время хотел наступать на Москву, потому что считали, что взяв Москву, мы решим все. Гитлер же смотрел на это не только как военачальник, а он был военачальник, но как политик и как руководитель своей страны. Ему надо было еще обязательно захватить плодородные районы нашей страны и выйти к нефти Северного Кавказа. Но мы с вами об этом уже говорили в некой какой-то передаче про 42-й год или про битву за Кавказ. Решив проблемы, ну как можно было решить проблемы в районе Ленинграда и в районе Киева, Гитлер уже стал перенаправливать германский вермахт именно на взятие нашей столицы. Вообще, в конце войны Гитлер давал интервью швейцарскому газете, ну, где-то там за неделю до смерти, в Рейхсканцелярии, и вот он... Там то, что он говорил, объясняет многое, что происходило. Во-первых, Гитлер ненавидел Москву. Почему Москву он ненавидел? Потому что для него, как он говорил, да, в этом интервью, что это столица чужой цивилизации. Это как бы вообще страна непонятно что. И он воевал, как он сказал в этом интервью, я думаю, тоже с этим можно согласиться, за европейские идеалы. Да, а за идеалы Европы. Но действительно, с одной стороны, Россия, как непонятно что в культурном плане и, главное, религиозном, ни католики, ни лютеране, мы православные, всегда не устраивало мир, а тут еще коммунистические идеи, а тут еще достаточно большое влияние евреев на Октябрьскую революцию, что для Гитлера было вообще как, да, как красная тряпка на быка. Так или иначе, действительно, идея Гитлера захватить Москву была одной из преобладающих на первом этапе Великой Отечественной войны. Ну и, наверное, была главной целью. Потом понятно, что появились другие варианты, но это уже было до краха под Москвой. Итак, в сентябре месяце 41-го года, дорогие друзья, наверное, наиболее высший пик могущества вермахта и Германии во время Второй мировой войны. Громадные территории, вроде Советский Союз погиб. Немец, извините, там в 7 километрах от Ленинграда. Поэтому на вот как раз в это время и разрабатывается план наступления на Москву. Действительно, немецкая армия в то время непобедимая. Прекрасная, обученная, опытная, во главе с отличным генералитетом, генеральным штабом, военачальниками, которые себя прекрасно показали в маневренной войне в Европе, там против Франции и в других местах. И вот единственное, что, конечно, за последние три месяца войны, а именно вступлением в Советский Союз, ситуация-то немножко стала изменяться. Да, немцы побеждали, немцы выдвигали, немцы брали громадные наши города, а мы их покидали, потому что не было другого выхода, как сказал товарищ Сталин. Но уходили-то мы не просто так, мы действительно сопротивлялись. И уничтожали, и, с одной стороны, уничтожали план Барбаросса с его там четким выражением, когда что брать, а с другой стороны, наше сопротивление, которое этого сопротивления не было в Европе. Мы еще поговорим об этом. То есть количество опытных войск в Вермахте сокращалось, потому что их убивали. Но это вообще было непонятно. Так или иначе, 6 сентября 1941 года Гитлер подписывает директиву номер 35, в котором он говорил, что успех немецких войск на флангах, ну, Киев и Ленинград, создал предпосылки для решающей операции на Москву. Генштаб и Верховное главнокомандование начали разрабатывать операцию «Тайфун». Почему «Тайфун»? Ну, не знаю. Ну, Япония была модная, они были союзниками. Так или иначе, назвали «Тайфуном». Операцию планировали начать 1-2 октября. Но вот из-за этой вот скорострельности, что ли, из-за того, что их победы ставил перед ним новые задачи, может быть, еще из чего, но немцы так и не решили, на самом деле, в этом плане не было. Как будет взята Москва? То есть это уже была импровизация, а немец импровизировать не умеет, извините. В том плане, в большом, да, отдельные генералы, конечно, всегда в Пруссии приучены были офицеры всегда брать на себя ответственность, что мало было в нашей русской армии, к сожалению, у нас всегда начальник, ты начальник, я дурак. У немцев было немножко по-другому, то есть они были, с одной стороны, самостоятельно могли принять решение, но не в такой громадной ситуации. Поэтому как будет взята Москва? Четко ответить было невозможно 2 октября. Возможно, Гудериан возьмет своей танковой армией, или клещами с двух сторон подойдем к Москве и заставим ее сдаться, да? Или фронтовым наступлением, широким фронтом, развернутым, да? Непонятно. Еще как бы что немцами не бралось в расчет. Ну, с одной стороны, знаете, вот это вот от успехов у них уже головокружение точно пошло. Многие уже как бы начали очень считать, что все уже закончилось в нашей стране. Они не смогли наладить нормальное, бесперебойное снабжение армии продуктами, главное, нефтепродуктами и вооружениями. И второе, они вообще не брали в расчет погодные условия. Нету в этом документе о том, что, извините, мы наступаем 2 октября. А что будет в ноябре? А что в России или в декабре? Мы-то с вами, Саша, догадываемся, да, что будет в декабре у нас, а немцы не очень сильно догадывались. Еще раз, вот это вот гон, скажем так, уничтожал логику.
Ну, может, они предполагали, что они до холодов закончат все это уже?
Саша, 2 сентября, 2 октября наступление. Ну, это вот надо быть очень самоуверенным, чтобы пройти столько километров, притом без дорог. Об этом тоже надо понимать. Дорог-то у нас не было.
Сергей, ну вот еще у нас, я помню, даже была программа, которая была озаглавлена «Военная катастрофа Красной армии 1941-42 года». То есть положение Красной армии в то время было действительно бедственным тоже, и, может быть, они и
они
это брали
считали,
в расчет.
Да, они считали, что русская армия больше не существует. Якобы они их взяли в плен под, ну, разными котлами, они еще сейчас возьмут, но не рассчитали. Не рассчитали. Ну, скажем честно, у немцев все преобладало, да. А под Москвой они имели 900 тысяч человек, практически миллион. У нас в РКК 846 тысяч, то есть меньше. По личному составу, который действительно воевал, соприкасался, немцев было больше, чем у нас, в полтора раза. Танками 1,7, артиллерии 1,8 раза, самолетов 2,1 раза. То есть их было везде, преобладали, да? А вот также из Франции пришло подкрепление 2-й и 5-й танковой дивизии, которые были полностью сформированы и готовы были воевать. Еще раз мы сказали в прошлый раз, славно было на бумаге, да забыли про овраги. Самым слабым звеном немцев были коммуникации и снабжение. Вообще считается, что успешное снабжение – это 300-400 километров на фронте. Дальше просто невозможно. Это правда. как из своих баз, которые не движутся, да, может снабжать быстро наступающую армию. Ну, ничем. Ну, у вас нет дизельного топлива, но вы держитесь. Это все-таки да. Танки после таких выступлений все равно не пойдут никак. Ну, ладно, авось удастся, авось получится. А в своем директиве Гитлер приказал взять Москву к 7 ноября. Почему к 7 ноября, понятно. Уничтожить нас в день нашего, ну, скажем так, день коммунистического праздника. На этот день и парад на Красной площади. Мы еще с вами вернемся, дорогие друзья, к этому параду. Немцы готовились к параду, даже квартирмейстеры издавали приказы, в котором расписывалось, где кто будет жить в Москве, какая дивизия, где. Вот. Даже был привезен, Саша, красный гранит. Вы когда-нибудь были в Москве на Тверской или улице Горького, как она называется?
Ну, я там вообще была два раза по одному дню и особо ничего толком не успела посмотреть.
Дорогие,
да,
друзья,
я...
поможем Саше побывать в Москве? Центральная улица, Саша, там такие дома старинки, так называемые. Вот. И первый, второй этаж, он покрыт красным гранитом. Такой красивые дома. Я думаю, что москвичи это видели, гости тоже. Это как раз тот красный гранит, который немцы притащили, чтобы сделать памятник своим победам. Уж больно они были самоуверены. Они даже уже принесли туда и даже для своего будущего постамента, да, камень заказали. Это у них все время. Ну, с одной стороны, они не считают нас, скажем так, себе подобными. Ну, under than mention, да, недочеловеки, которые невозможно. Над этим очень хорошо издевался Жуков и бил их в том отношении. Когда в январе 43-го года мы захватили около Волги железнодорожный состав немецкий, там в одном из вагонов были награды. Награды за взятие Сталинграда. То есть они эти награды за взятие Сталинграда сделали еще за полгода до катастрофы. Ну, ради бога. Что будущее? Москва им была не нужна. Ну, не было это в приказе, просто они там рассматривают, наши историки искали. Они считали, что здесь будет море, они затопят Москву.
И такое было возможно?
Ну, немецкий сумрачный гений на многое способен. Технически почему нет? Ну, там, поставить дамбу где-нибудь в районе Пяти морей, там, порта, да, затопить через Москву,
ну… Ну, то есть это такая сугубо идеологическая такая,
да,
акция,
да, да.
Была,
конечно,
вот,
конечно, да, в районе Коломны, наверное, поставить можно, я так думаю, шлюз какой-то, дамбу, который поднимет воду в Москве-реке, ну, и что-нибудь затопить, ну, взорвать перед этим, конечно. Еще раз, сначала они, конечно, бы все вывезли, все, что можно,
ну,
металл,
дело.
Дерево, кирпич, да, в большом количестве они в этом отношении хорошо считают памятники там к себе, ну, вот, а потом все, что осталось, да, взорвать и затопить.
Ну, я еще просто сейчас представляю Москву вот этого современного размера, тогда же она, наверное, поменьше была все-таки.
Ну, Бирюлёва, да, тогда, конечно, цель немцев взорвать Бирюлёва, конечно же, не стояла. Гитлер направил в адрес победоносных войск, да, особый приказ дня. Сегодня начинается последняя решительная битва этого года. Так или иначе, начиналась московская операция. Операция московская развернулась, ну, на огромном пространстве. Границы, которые на севере приходили по реке Волге, по Тверской области, это около Калязина до Ржева, а на западе это вот от Ржева, Вязьма, Брянск до Дядьково, дальше уже там Курск, не туда, Орёл. А на юге по условной линии Ряж, Горбачёва, да, громадные территории. Ну да, немецкое наступление началось удачно. Генерал Гёпнер разбил у Брянска армию Будённого. Ну, это вот последний шанс героев гражданской войны, которые при помощи шашки и прочее пытались остановить немцев. Да, закончилось катастрофой. Ну, Ворошилов под Ленинградом был снят, а вместо него пришел Жуков. А потом, когда 4 октября Гёпнер прорвал нашу линию фронта и клещами окружил 30 дивизий в котле под Вязьмой, страшное место, я думаю, все это знают прекрасно, 7 октября Жуков возглавил Западный фронт. Как он вспоминает в своих воспоминаниях, когда он прибыл в Можайск, а это недалеко, он сообщил шапочнику, начальнику штаба, что дорога на Москву открыта, и она без защиты. Да, то, что он ехал там в этом газике своем, да, а вот, Единственное, что он мог сделать, приняв армию, он приказал оборонять не всю линию фронта, потому что не было войск, а только дороги. Ну, впрочем, немецкие танки шли по дорогам. Это тоже понятно. Ну, вот и знаменитые 1000 подольских курсантов, да, под Москвой, и в самой Москве есть улицы во многих городах-спутниках, да, это улицы подольских курсантов. Это действительно герои, мальчики, которые закрыли брешь под Можайском. Но с другой стороны, дорога у немцев была открыта, но Гудериан туда не сунулся. Он говорил, что мне готовят котел. Ну, типа Дебальцевского котла, когда провоцируют наступать, а потом захлопывают и уничтожают. А, наверное, у нас не было сил для того, чтобы устроить, да, Гудериану что-то вроде котла. Но так или иначе он туда не сунулся, потому что слишком было все понятно. Это 7 октября, тут мы уже начинаем по дням считать. 8 октября Сталин генералу Лукину приказал, даже в случае, если немцы окружат Москву, в Москве продолжает сопротивление. То есть уже наше руководство уже не то, что как бы, ну, считало, что вполне возможно, что Москва будет сдана. Жуков на вопрос Сталина, сдастся ли Москву, он сказал, мы будем бороться. Да, думаю, что нет. Но это с одной стороны. С другой стороны, конечно, паника определенная была. 15 октября немцы подошли к Бородино, к Бородинскому полю. А его защищала 32-я стрелковая саратовская краснознаменная дивизия полковника Полосухина. Ну, такой вот, действительно, такой патриотичный на Бородинском поле. А там из музея были взяли даже знамена, которые вот развеяли и прочее. Так или иначе, именно там прозвучала знаменитая фраза «Ни шагу назад, позади Москва». Как мы не готовились к войне, но оказалось, что у нас проблемы с техникой, проблемы с вооружениями. И когда надо было, ну, после того, как громадное количество наших войск попало в плен и было брошено количество танков, немцы говорят, мы уничтожили советские танковые дивизии, там, да, взяв там столько-то танков, да, русские оставили на поле боя. Да правильно оставили, нету дизеля, танк не движется. Поэтому и бросили. Ясно, что они не отступали вместе до Москвы. Солдат может идти, лошадь может идти, а танк без горючего не пойдет никуда. Поэтому, конечно, бросили. Надо было чем-то замещать. А замещать оказалось тоже нечем. Все выбрали. И вот были выбраны даже такие винтовки Либерия, это середина XIX века, да, они были вот вооружены, вот наши какие-то солдаты, да, которые, ну, в основном это охрана там прифронтовых или там за фронтом, но ситуация о том, что даже у нас не осталось вооружения, это тоже такая страшная. Да, 15 октября тайная директива Кремля о эвакуации Москвы. То есть начали готовиться к этому. Этот день еще запомнился тем, что 70 юнкерсов бомбят Москву. Они прорвались к Москве, 400 зданий разрушено, 11 тысяч убитых. Бомбы попали в Большой театр и в Курский вокзал. А начинается эвакуация посольств. Столицей для посольства объявлен город Куйбышев, Самара. Вот туда были отправлены. А из мавзолея был эксгумирован, плохое слово, ну, забран, наверное, да, как бы Ленин. Он был отправлен, Саш, не знаете, в какой город отправили Ленина? В Тюмень. Он находился во время Великой Отечественной войны в Тюмени. Берия делает доклад Сталину, в котором предлагает во время отступления взорвать все, плюс уничтожить метро. Вроде, еще раз, сейчас вот дальше я как бы говорю то, что не проверено окончательно. Сталин тоже предлагает уехать, вроде Сталин даже приехал на вокзал, постоял у вагонов и потом вернулся в Кремль. Ну, наверное, это было правильное решение. Говорить, что Сталин это делал какие-то ошибки, нет, ошибки были до того, как в большом количестве. Ну вот Сталин решил правильно. 16 октября 1941 года, единственный день, когда не работает метро в Москве, начинается бегство партийных и административных работников из Москвы.
То есть именно бегство, не эвакуация?
Да. Нет. Они убегают в своих машинах, набирают там разное это самое добро и с семьей бегут.
Куда бежали?
Ну, куда-то в тыл. Их ловили простые рабочие, там били им морды, многих сразу расстреливали. Да. В общем, в этот день, когда милиция Москвы, ополчение и простые москвичи арестовали этих людей, в сумме у них было набрано 1,5 миллиона рублей. То есть набитые деньги, возможно, даже брали даже из сейфов. По радио, которое говорило, неожиданно заиграл немецкий марш. То есть немцы поймали волну, я не знаю, как это они сделали, но я думаю, Саша, ты можешь лучше объяснить, как конкуренты могут на твоей волне что-то сказать, да? Немецкие боевые марши начали играть. Начинается аншлаг Саша, как вы думаете, а где в Москве начинается аншлаг? В каких заведениях?
В эти дни?
Да.
Не представляю.
В парикмахерах, Саша. Женщины ждут европейцев.
Правда?
Да, то есть громадные очереди, там, да, все парикмахерские как бы переполнены.
То есть ты хочешь сказать, что люди не боялись и не убегали, и не отправлялись в эвакуацию?
Для кого война, для кого мать родна, для кого, извините, да. Вот, ну вот, как бы, вот такая вот тоже интересная вещь в то время происходила.
Я не могу просто представить, чтобы в Ленинграде такое было.
В Ленинграде такого, слава богу, не было. Да, а я слышал, что когда в Одессу покидали вот последние наши моряки, да, приезжая в Севастополь, вот они идут, там кафе «Франкони» такое, и там вот идут наши моряки в порт, а в кафе сидят, публика определенная, пьют кофе, беседуют. Один матросик взял и бросил туда гранату противотанковую. Вот, да. То есть еще раз говорю, что вот что единой такой вот монолитной нации там мы тоже не были. И монолитная нация абсолютно не происходит в плохие моменты. Некоторые вот как бы да дают такую слабину.
Мне всегда казалось, что общая беда, она должна объединять людей.
Ну да, в общем, я тоже так думал, но не всех. Не всех.
Ну, если честно, для меня это, конечно, потрясающее открытие, вот то, что ты говоришь.
Ну, дорогие друзья.
Неужели люди не понимали, кто там был Гитлер, кто такие немцы, фашисты?
А кто их знает? Кто их знает? Некоторые были недовольны политикой Сталина, с одной стороны. А как бы европейцы хуже не сделают, европейцев у немцев порядок. Они что считали? Ведь нигде же практически не было сопротивления евреев, когда их арестовывали. У немцев порядок, немцы что говорят, обещают, ну там, типа там, отвезем их куда-то там, да, где вы будете работать. Да, то, что говорили про нацистов, многие считали, может, как советская пропаганда, тоже такие вещи. Потом, когда мы всем показали, есть много фотографий, немецкие танкисты фотографируются с женщинами, там, какой-то деревни, которую они взяли там, или прочее. Многие, кто-то уничтожает памятник Сталину, немцы же это все документировали, снимали там, как пропаганда. То бросайте оружие, у них пропаганда работала. Вот, конечно, там дурные стишки были, которые они там были, я даже не хочу их произносить, но они там распыляли эти рекламки, да, там, идите туда-то, или стикеры, как их назвать там. А вот 20 октября Государственный комитет обороны СССР после всех этих событий ввел в Москве перегрых осадное положение. Оборона после столицы поручалась командующим Западным фронтом генералу армии Жукову, а в самой Москве начальнику гарнизона Москвы генерал-лейтенанту Артемьеву. Мы о нем еще поговорим с вами. Вот, 21 октября Артемьев приказал приступить к постройке огневых точек и баррикад на улицах, площадях города и его окрестностях. Ну, как бы планировались три оборонительные рубежа. Что такое Ёж-горе Кира, вы знаете, Саш? Это вот такой вот из трех сделанный из трех рельсов. Да? Это вот Горикер такой человек, инженер.
Ну, да, у нас до сих пор остались такие.
Да-да-да, это символ такой обороны. И там под Химками вроде там даже памятник есть такой в честь них. Они трудно обходимые танками. То есть, если танк будет на них наезжать, они будут просто переворачиваться там, да? То есть, вот такое придумали достаточно интересное. Тогда появляются как раз вот они вокруг Москвы, да? А, ну, то если смотреть, если бы немцы ворвались, да, где была бы линия обороны? Ну, гипотетически. Они ее строили, да? Но первое по окраинам городца вдоль окружной железной дороги. Это где сейчас вот окружная железная дорога скоростной, которую построили в Москве. А вторая по Садовому кольцу. Ну, Москва, она кольцевая, поэтому она достаточно понятно. Садовое кольцо – это же тоже бывшая линия обороны, это бывший вал, который был уничтожен, да? Ну и третий по автомобильному кольцу А, так называемому, это вот такая бетонка, да, и реке Москва с юга. Ну вот, были люди, чтобы оборонить Москву? Да нет, конечно, поэтому создавали в основном опорные узлы сопротивления используем с наиболее крепких зданий. То есть, если мы ставим пулемет где-то полевую точку там и прочее, только в том здании, которое после первого удара немецкой артиллерии или танка не развалится. Ну и, конечно же, на углах, там, на пересечениях, да, где сквозные улицы закрыты, там ставили закрытые огневые средства. Приказом разрешалось даже, Саша, установить огневые средства в квартирах, в подвалах, переселяли людей из этих квартир. Эти квартиры приходили в распоряжение райисполкомов. Ну, в общем, да, действительно, город был готов к этому. И ситуация немножко изменилась психологически. А в декабре во время беседы с Сталином генерал Сикорский, это руководитель польского правительства в изгнании, лондонского правительства так называемого, после встречи, да, он поехал в английское посольство и разговаривал с послом Стаффордом Крипсом. И он после встречи говорит: нет никакого сомнения, что русские будут продолжать борьбу вне зависимости от судьбы Москвы. Это тоже был такой шаг сделан. Вроде у немцев все хорошо, да, но вот фельдмаршал, командующий сухопутными войсками фон Брауч в своих записках говорит, что своеобразие страны и своеобразие характера русских придает кампании особую специфику, и добавляет, что это первый серьезный соперник. То есть из уст прусского генерала, да, фельдмаршала и прочее, а это просто говорит, что да, не все у них получается, и не такое сопротивление они ожидали.
Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут. После новостей и после рекламы мы вернемся в студию и продолжим нашу программу.
Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Это программа «Виват. История». В студии по-прежнему Александра Ромашова и историк Сергей Виватенко. Сегодня мы говорим о битве за Москву, операции «Тайфун».
Давайте, дорогие друзья, продолжим. Как только мы уйдем, дорогие друзья, справедливые войны, тогда погода нам помогает. И вот первый снег в Москве, под Москвой выпал 7 октября. Не эта осень, конечно, понимаете, да? Ну, снег-то быстро сошел. Но с 8-10 начались дожди, и дороги перестали быть проходимыми. Понятно, что это не асфальт, но других дорог у нас в то время не было. Поэтому грязь, в ноябре 20 сантиметров уже покров снега. И вот с 24 октября по 13 ноября фронт встал. А почему затишье на фронте? Из-за непогоды. Потому что немцы не могли двигаться дальше. Их танки не были способны двигаться по грязи. Танки без горючего. Почему? Потому что автотранспорт тонет у немцев. А у русских, у советских, да, у нас в РКК все подводились на лошадях. Тоже такая специфика вроде, да? На машину-то можно больше поставить. Зато лошади могут идти по грязи. А вот, а у них нет. И вот этот период, да, две недели, Жуков собрал свои разрозненные силы в кулак и создал, еще даже начал создавать оперативный резерв, который потом и вступит в наступление. В ноябре 1941 года министр вооружения Германии фон Тотт докладывает Гитлеру, что войну нужно заканчивать. Почему заканчивать? А потому что все, что мы накопили, у них закончилось. И поэтому... Если мы сейчас победим, здорово, а как будем дальше воевать – очень большой вопрос. Изменение вообще всей ситуации на фронте и, главное, психологической ситуации сначала – это, конечно, два события, которые произошли в Москве. 6 ноября на станции метро Маяковского очередная конференция, посвященная Октябрьской революции, торжественное заседание, которое проходило всегда в Большом театре, но в Большом театре сейчас нельзя, выступил товарищ Сталин. Там были поставлены на этой станции кресла, стулья, стояли две электрички, которые были открыты двери, там была закуска, можно было выпить, закусить. Сталин, кстати, тоже приехал на метро по секретной так называемой линии. Возможно, она есть, возможно, ее нет. Но в принципе, люди увидели, что Сталин вошел в здание не со стороны эскалатора, который тогда был один. Вот. О чем он говорил? Сталин впервые сказал причины поражения. Они достаточно интересны, дорогие друзья. Потому что у нас меньше танков и практически нету самолетов. Да. И 7 ноября знаменитый парад в Москве на Красной площади. Немцы хотели, как вы знаете, проводить, но не удалось. Это действительно... Вообще парад проходил в трех городах, Саш. Ну, в Москве, что понятно, в Куйбышеве. Почему в Куйбышеве? Потому что там были дипломаты. Там громадная эта площадь с тем же названием, да, Куйбышева, она, по-моему, самая большая в Европе, по ней гнали танки. Так как танков не было, их по несколько раз крутили. То есть они все время появлялись там, да. И третий парад был в Воронеже. Мало известно, но я был в Воронеже, и в Воронеже гордо говорят, что у них был тоже третий парад. Для чего это было сделано? Убрать слухи различные, в том числе и слухи, что Сталин сбежал. разговоры такие муссировались. Поэтому он появился с одной стороны на станции метро Маяковская, а на следующий день на Красной площади. Даже психологически он приказал расчехлить звезды, красные звезды на Кремле. Они были все закрыты и были выключены. Значит, вот в этот день все это было, все это работало. В общем-то, на параде было не так много войск, да, но это оказалось очень положительным в психологическом плане. И парад, и два выступления Сталина, выступление на станции метро Маяковская и с Мавзолея, кстати, Мавзолей тоже был, он был спрятан, закамуфлирован, на этот парад его освободили от всех там разных камуфляжей. Вот, Сталин изменил настроение, это было 100%.
А в эти дни бомбили же Москву?
Значит, смотрите, немцы пытались прорываться. Есть данные, что было сбито около 400 самолетов. Я в это не верю, в такие цифры. С другой стороны, была плохая погода. Нам повезло. То есть была очень низкая облачность, и вроде начался там еще снег даже пошел. То есть, ну, нам природа помогла. Немцы пытались прорываться, но сказать, что вот активно в этот день у них было такое задание, нет, такого не было.
Я вообще слышала, что не так много бомбили Москву, то есть, ну, или во всяком случае, не так много пострадало архитектуры.
Там ПВО, да, конечно, там ПВО играло большую роль, там все современные, еще раз, армии ПВО, у нас было около трех городов сделано до войны, это Москва, Ленинград и Баку, но Баку понятно, что там нефть. То есть это три главных центра, которые будем защищать ПВО авиацией. Там действительно были самые современные самолеты наши, самые элитные летчики, ну, Талалихин, ночной таран. Это тоже шаг был такой. Одна бомба попала даже в Кремль, там, во двор. Они бомбили. Последний раз, по-моему, была в 1944 году попытка бомбить Москву, но ее защищали очень серьезно. И очень серьезно защищали, и поэтому, конечно, она не устроила, скажем так, не было той катастрофы, которая была в Сталинграде, например, в августе 1942 года, или там в Лондоне было больше потерь. С другой стороны, может быть, у них не было такой цели, потому что авиацию они тратили в другие места. Бомбардировочная авиация для немцев нужна была опять-таки для Лондона. Они туда все время летали.
А Ленинграда?
Ленинграда? Да. Слушайте, зачем, ну, тратить большое количество бомб и летчиков, потому что наши же их сбивали, тот же самый Севастьянов, Мазуренко, там, Савушкин, там, господи, их много было разных героев. Если можно при помощи артиллерии с Вороньей горы посылать нам снаряды. Ну вот, и зачем стрелять, ведь они и сами тут сдохнут от голода, то есть надо экономить, так или иначе. Нет, ПВО в Ленинграде сыграло крупнейшую роль, вот в районе Комендантского аэродрома как раз был этот центр. И действительно, немцев не дали в такую, не дали в такое количество разбомбить город, как они бы, может быть, и желали. Итак, 15 ноября произошло событие, да, которое сейчас очень сильно обсуждается, это подвиг дивизии генерала Панфилова. Даже фильм про 28 панфиловцев, да. А кто такие панфиловцы? Это дивизия, которая была сформирована в городе Алма-Ата и в городе Фрунзе. Ну, Фрунзе – это Бишкек, столица Киргизии, а Алма-Ата – это столица в то время Казахстана. А между ними, ну, по-моему, 100 километров, это два рядом, да. Это была 316-я стрелковая дивизия, впоследствии 8-я гвардейская, а под командой генерала-майора Панфилова. А почему его? Он до войны был военным комиссаром Киргизии. И как раз 4-я рота 2-го батальона 1075-го стрелкового полка провела подвиг. Давайте я про него скажу так. Неважно, сколько там было людей, сколько погибло, сколько там, да, погибли ли 28, или там их было больше, и неважно количество танков, которые мы там уничтожили. Важно то, что немцы приостановили там наступление буквально на неделю. То есть тот марш, они в том районе двигались по 3 километра в день. Извините, пехота так плохо двигается пешком, да? В час человек может пройти, ну, там, 6 километров, а здесь 3 километра в день. Это значит, что крупнейшее сопротивление. Это значит, что у немцев были очень большие проблемы. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, дорогие друзья, что немцы не любят свои потери систематизировать и объявлять. Нельзя опираться на чисто немецкие данные. Это был подвиг? Конечно, подвиг. Такой, как написал Кривицкий, журналист из «Красной звезды»? Нет, не такой, но это все равно не умаляет значения этого подвига, интернационального подвига. Еще что в это время происходило, это, конечно, попытка немцев захватить Тулу. Да, Тула была на фланге. Тула, как известно, центром нашей оборонной промышленности. Стрелковые все наши, крупнейшие наши заводы, не все, а многие, конечно, находились там. И вот их попытка с 18 ноября взять город, но там буквально там не хватило, по-моему, 3-4 километров, чтобы окружить город даже в такой степени. Но ополчение воевало, и немцев туда не пустили. Это был крупнейший провал, да? Недаром Тула называется городом-героем, да? 2 декабря немцы приостановили это наступление, потому что было громадное количество потерь, да, и Тула не далась. Самое такое серьезное наступление немцев в этот период, но они же задыхались, и понятно, что бросали последнее, что у них есть. А это наступление с 15 по 30 ноября, это наступление Гёпнера против Рокоссовского. То есть они вот эти левые клеща, так называемые, да, они взяли Клин, подошли, взяли Красную Поляну, и борьба была уже даже в районе Лобни. То есть это вот... Самый близкий подход немцев – это от Красной Поляны до Москвы 21 километр. Но со стороны Кимок и аэропорта Шереметьево они вот с той стороны наступали. Ну вот и Истра, конечно, тоже сражение. Константин Константинович приостановил немецкое наступление вот благодаря приходу 78-й сибирской дивизии. Давайте я пару слов скажу. То есть у нас есть такой штамп, что сибирские дивизии, благодаря их дозорге и этим дивизиям, мы остановили немецкое наступление под Москвой. Если мы посмотрим на эти дивизии, то это были просто дивизии, которые сформировали из сибиряков. У них не было опыта, экипированы они были не очень хорошо. Там была только одна опытная дивизия, 413-я стрелковая, которая воевала при Халкинголе, и были там ветераны Халкингола, а остальные нет. И под Москвой, во время битвы под Москвой, воевало лишь две дивизии, 32-я и 78-я. Поэтому нельзя сказать, что вот сибирские дивизии действительно были тем последним ходом, который мы разбили. Они, конечно, помогали, и сибиряки герои. У меня дед воевал как раз в Иркутской дивизии, он сам из Саратова, почему он туда попал, наверное, по ранению. Ну, как бы вот воевал, да, это герои, конечно, тоже. Но сказать, что вот это вот они вот как бы окончательно спасли и прочее, я бы все-таки думаю, не стал бы говорить об этом. 27 ноября лобовая атака, немцы уже просто уже не понимали, как пробить, да, вот в районе Истры она была отбита. И эти сражения истощили, на Истре и Лобне истощили немцев. Последнее, где начались какие-то серьезные сопротивления, 30 числа, в районе Крюково. Крюково – это знаменито тем, что из Крюково как раз останки красноармейца были перенаправлены на Красную площадь, могилу неизвестного солдата. И как раз Крюково защищал лично Константин Константинович Рокоссовский, и он как раз на… когда вечный огонь этот был зажжен, он как раз это открывал, это было не просто так. Итак, немцы переходят к обороне, они вынуждены были перейти. И 17 ноября… Мы говорим сейчас про 27-е, а 17-го мы немножко возвращаемся, потому что без этого понять невозможно. Приказ Ставки Верховного Главнокомандования Советского Союза от 17 ноября, номер 428, о создании специальных команд по разрушению и сжиганию советских населенных пунктов. Начинается вот такая вот война, то есть немцы переходят к обороне, но в то же время они получают выжженную землю. Это тоже сыграло, если вы помните. Вы помните Зоя Космодеменская? Она этим тоже занималась.
А речь о том, чтобы сжечь Москву, вообще такая была?
Ну, идея? Еще раз, у Берии было взорвать Москву, да, поставить бомбы. Ну, как еще раз, в районе Харькова мы это уже провели, и это в Киеве тоже, специальные бомбы, которые закапываются глубоко в земле и которые по сигналу, радиосигналу взрываются. То есть такое тоже могло быть. То есть можно было посчитать, да, но если говорить про Ленинград, то, наверное, бы в первую очередь мы поставили такую бомбу в гостинице «Астория», потому что немцы, ну, я не знаю, это фейк, не фейк, да, но в гостинице «Астория» немцы бы праздновали бы эту победу. Вот, наверное, тоже было подсчитано, где у них могут быть штабы, куда генералы жить, да, и как бы взорвать потом. Ну, и еще раз, тактика выжженной земли, она, с одной стороны, ужасна, с другой стороны, приносит определенные дивиденды, это уж правда. Вот, ну, еще, конечно, были установлены выдачи 100 граммов наркомовских водки, это тоже... Итак, 30 ноября немцы перешли к обороне, и в этот же день Сталин утвердил план контрнаступления, который разработан был Шапошниковым. То есть мы контрнаступление подводили, как раз рассчитывали же в это время. И 3 декабря Конев перешел наступление. Гитлер издает такой указ: удерживать фронт до последнего солдата. Командующим, командирам, офицерам лично воздействовать на войска, сделать все возможное, чтобы заставить их удержать свои позиции, оказывать фанатическое упорное сопротивление. Только подобного рода тактикой можно выиграть время, которое необходимо для переброски подкреплений из Германии и Западного фронта, о чем я уже отдал приказ. Только когда резервы прибудут на сеченные позиции, можно подумать отходы на рубежи. Итак, мы освободили Клин, Калинин, Калугу. 21 января вернули Бородинское поле. Светлогорск, Волоколамск. Группа армий «Центр» за время сражения в Москву потеряла 110 тысяч человек. Это громадное количество. 110 тысяч, ну еще 5 тысяч пропавших без вести, 496 танков потеряли они и 1450 пушек. Это громадные потери. Потери нашей армии 350 тысяч. Но если мы считаем Вязьму и прочее, то цифры не очень большие. Гитлер, конечно, был в бешенстве. Он кричал: генералы украли победу. Первый раз он такой крик издал, когда Ленинград не взяли. Ну, второй раз, да. Он уволил и Брауховича, начальника сухопутных войск, и фон Бока, командующим группой армий «Центр», Гудериана, Гопнера, Штрауса, трех командующих шести, там, нескольких командиров корпусов. И вот что сказал в декабре Гитлер, когда к нему приехал итальянский фашист Галлиано Чиано из Рима. «Если бы в течение шести недель стояла хорошая погода, Германия бы уничтожила Россию». После этого Чиано спонтанно спросил: «А насколько вероятна, фюрер, вероятность того, что в октябре-ноябре в течение шести недель в Восточной Европе может стоять сухая и не очень холодная погода?» Ну, потом Чиано расстреляют. Я думаю, что Гитлер ему это не простил. Вообще, какие причины поражения? Ну, с одной стороны, беспримерный героизм рабочих крестьянской Красной Армии, тут разговора нет. Ну, и второе – это плохое снабжение и плохой расчет. Плохо они рассчитали эту операцию «Тайфун». Ну, главным результатом это было, конечно, ликвидация непосредственной угрозы столицы нашей страны – Москву. Они были отброшены, немцы. Важным последствием советского контрнаступления, наверное, стало еще временное лишение немецкого командования, как бы это сказать-то, эффективных инструментов ведения войны. Продвижение советских войск привело к значительным потерям техники и снижению ударных возможностей немцев. Крах блицкрига. То есть уже всем было понятно, что никакой блицкриг не действует, война будет длительная. Уважение союзников, потому что после этого уже они активно с нами стали говорить на равных и усилили ленд-лиз.
А вообще больше попыток не было?
Ну, на самом деле, если они считали какое-то наступление к Москве, то в других местах. То есть для Гитлера было главное на 42-й год уже не Москва, где он накушался, и там была оборона серьезная, а на Кавказ, на Волгу, за нефтью. Ну, оттуда уже пытались, как-то из Воронежа как-то пытались, но это гипотетически, конечно, нет. Ну и последним, наверное, приказом Верховного Совета от 1 мая 44-го года учреждена медаль за оборону Москвы. За все время этой медали было награждено 1 миллион человек. Вот, наверное, битва о Москве вот такая вот героическая, 100%. Есть темные пятна в обороне Москвы? Есть, конечно. Но надо говорить, наверное, о них честно. Это все равно не ущемляет наши права, не умаляет победы.
Ну что ж, теперь настало время ответов на наши исторические вопросы, вернее, на ваши исторические вопросы. Слышала, что во время блокады запрещалось вести дневники. Так ли это? Кто и как мог это контролировать в таком случае?
Ну, правда. Как вы помните, Саша, великое произведение, в кавычках, Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» начинается фразой: «Дневников на войне я не вел». Извините, Леонид Ильич, они были запрещены 23 июня приказом Верховного Главнокомандования. То есть радио было забрано, конфисковано, велосипеды, мотоциклы. Вот у Людмилы Зыкиной был мотоцикл до войны, и ее как бы реквизировали.
Нет, ну а как же радио? Это же такой единственный источник предупреждения.
Значит, радио, имеется в виду радиоточки, оставались, так называемые эти. Сковороды, да, они оставались. Имеется в виду то радио, которое можно было на волнах что-то найти. Именно такое радио было запрещено. И дневники тоже. Но, конечно, все равно кто-то дописал. Мы многое знаем о Великой Отечественной войне благодаря этим дневникам. Самый известный блокадный дневник – это Савичева Таня.
Ну а кто мог видеть, контролировать, есть ли у меня приемник, нет ли у меня приемника? Я понимаю, что добрые соседи всегда могли, конечно, стучать, но дневник – это более интимная вещь.
Ты ответил на этот вопрос. вопрос. В принципе, соседи или кто-то еще по работе, если что-то увидит, это было опасно. Но это не значит, что, несмотря на опасность, при этом люди были у черты, некоторые, в общем, тоже было наплевать на условности и законы. Поэтому, да, кто-то писал дневники. Еще раз, вот если вы пройдете по городу во время блокады, еще так блокнот будете записывать, и у вас еще фотоаппарат будет блестеть, вас точно арестуют.
Нет, ну это понятно, но вообще дневники пишут вечером, в темноте, когда никто не видит и не слышит, потому что это такая вещь интимная.
Нет, конечно, так и было, так и было. Но, знаете, могут неожиданно кто-то обнаружить, какая-нибудь там проверка, посмотреть ваш портфель, например. Количество дневников, которые вели граждане Советского Союза в годы войны, было меньше, чем количество дневников, которые имели до войны или после.
Сергей, удалось ли вам посмотреть новый сериал про Бориса Годунова, и каково ваше мнение?
Ну, давайте так. Нет таких, знаете, как говорили при Сталине, нет таких высот, которые не могли взять большевики, да? Нет таких ролей, которые не смог сыграть Безруков.
Это точно. Причем везде он остается не своим историческим персонажем, а Безруковым.
Ну, ради бога, давайте так, не будем обсуждать. Все-таки мы не актеры, да, не профессионалы, а так, да, это была шутка. С другой стороны, ну, ребята, конечно, фантазия у вас работает. И про, да, про взаимоотношения с Марией Скуратовой и Бельской, и Богдан Бельский убил подушкой Ивана Грозного. Ну, в общем, дорогие друзья, откуда вы это все взяли? Да, ну, если мы берем еще раз, дорогие друзья, фразу Дюма, что для меня история как гвоздь, на который я вешаю сюртук своего повествования, то да, действительно, история – это фон, в который происходит борьба людей, личностей и прочее, но одетый в какую-то историческую одежду. Истории там мало, но, во всяком случае, если кто-то заинтересуется потом и почитает Платонова или Борис Годунов или Скрынникова, Руслана Григорьевича тоже с таким названием «Исторические работы», «Хорошие работы», я думаю, что тогда это будет не просто так, не просто деньги в песок.
Ну а что там с взаимоотношениях со Скуратовой не так?
Кто ее спрашивал, как говорится, да? И мы на самом деле про торжок, откуда это вообще? Ну, еще раз, дорогие друзья, вот я не хочу это так вот сильно обсуждать, но могу сказать только, что извините, наверное, это антиисторично.
Но зато красиво.
Да, красиво. Красиво. И Маковецкий хорош.
Нет, я не про актеров, я про декорации, про антураж.
Хороший вопрос. У меня тоже вопрос. А откуда вот такое видение Кремля? А откуда такие церкви, которые они там компьютерно нарисовали? С чего это? Особенно там прозрачные такие, без стен. Это что-то новое, да. Ну, еще раз. Саша, давайте про это говорить не будем.
Вопрос от Леонида. Принимал ли Петр Первый участие в каких-либо сражениях лично?
Да, конечно. Он был храбрым человеком, настоящим лидером своей страны. Самое известное, конечно, это его контратака русской кавалерии в Полтавской битве, где он лично возглавил удар конных драгун на шведов, и шведы побежали. Никогда не боялся. В принципе, и его товарищи, вот эти друзья по гульбищам, там, по детским молодежным там каким-то средам, когда он жил там молодой, да, они все тоже были героями. Меншиков, трусом его назвать никогда нельзя, Петра тоже первого не было, да. Поэтому, может быть, он так смотрел на царевича Алексея, о котором мы в будущем тоже с вами поговорим, да. Ну, да, он был нормальным героем, настоящим мужчиной.
Вопрос от Виктора Богатикова. Что такое пулковский меридиан и откуда появилось это словосочетание?
Ну, когда в 17 веке Ньютон в Гринвиче провел гринвичский меридиан, да, то есть, как помните там у Михалкова, как известно, что Земля начинается с Кремля. Землю тоже англичане отсчитывали от нулевого гринвичского меридиана. Французы в 18 веке посчитали это хамством и сделали парижский меридиан, который проходил через Париж. Ну, а в 1844 году при Николае I, когда нам ни счета, ни те, ни другие, вот, был проведен нулевой меридиан, да, так называемый Пулковский. Почему Пулковский? Потому что он проходит посередине круглого зала, Саша, а Пулковской обсерватории, там есть такой круглый зал, черта и прочее. Это был еще Пулковский меридиан, это нулевой километр Российской империи. Как вы сейчас знаете, может быть, в Москве около исторического музея, около памятника Жукова, там есть такая блямба металлическая на дороге, да, и там написано написано нулевой километр. Ну, вот у нас нулевой километр начинался как раз вот от Луковского меридиана. Вот, наверное, все понятно, что после того, как пришли большевики, никаких там таких патриотических вещей нет. Они не только проводили социалистические реформы, но и такие общемировые, гуманные, ильянский и григорианский стиль, сокращение количества букв, ну, там, отделение церкви от государства, равенство мужчин и женщин, хотя, наверное, тоже было при Керенском, ну, и же в 17 году, в том числе мы приняли вот меру весов, да, французскую, и нулевой меридиан стал гринвичским.
Спасибо, Сергей. Ну, а теперь переходим к нашей традиционной исторической викторине. Я напомню нашим слушателям, что мы разыгрываем в ней книги от издательства «Витанова». «Витанова» – хорошие книги о хороших людях. Приз получит тот, кто правильно ответит на вопрос Сергея. Но давай вначале подведем итоги прошлой викторины.
Да, дорогие друзья, я хочу напомнить, что прошлая передача у нас была посвящена Крымской войне. И вопрос был такой: кто из известных писателей сказал такую крылатую фразу: «Гладко было на бумаге, но забыли про овраги»? Это, дорогие друзья, Лев Николаевич Толстой, участник обороны Севастополя и Крымской войны. Есть ли у нас правильные ответы, Саш?
Да, конечно, есть очень много. Ну, в общем-то, я бы сказала, все правильные из всех, которые пришли. Но первым прислал правильный ответ Александр Печников. Наше поздравление, вы получаете книгу от издательства «Витанова».
Отлично. А сейчас, ну, я просто хочу сказать, дорогие друзья, что в эти дни происходит празднование столетия института, где я сейчас работаю, Институт кино и телевидения Санкт-Петербургский. Поэтому у меня такой вопрос будет связанный, с одной стороны, с институтом, а с другой стороны, с тем вопросом, который мы сегодня обсудили. Итак, дорогие друзья, скажите, какую награду получил выпускник нашего вуза Теодор Бунимович за разгром немецких войск под Москвой?
Ваши ответы отправляйте нам по электронному адресу radio@vivat.sobaka.mail.ru, либо в личном сообщении Сергею Виватенко, либо мне, Александре Ромашовой. Мы принимаем ваши ответы на вопросы. Не забудьте представиться и указать контактный телефон. На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи через неделю.
До свидания, дорогие друзья.